Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет книгу «Жить, невзирая на обстоятельства». Автор – Боб Джордж. Боб Джордж, автор классического христианства и «Взрастая в благодати», рассказывает, как мы можем увидеть Христа, нашу надежду даже в самой безнадежной ситуации, как возложить на Христа все наши заботы, как немощь нашу сделать проявлением силы Божией, как подготовиться к жизненным испытаниям. Цель автора – донести до страдающих людей весть о благости Божией.
Введение. Трудно поверить, что к тому времени, когда будет напечатана эта книга, исполнится 28 лет с того момента, как я стал христианином. За это время у меня была замечательная возможность общаться буквально с тысячами людей, как с помощью радио, так и лично. У меня также была возможность посетить многие страны мира и видеть людей самого различного происхождения, социального положения, цвета кожи и мировоззрений. И все-таки я увидел среди всего этого разнообразия, что человеческое сердце выражает одну истину – страх – величайший враг человека, а любовь – его величайший друг. Вне зависимости от того, где бы вы ни побывали в этом мире, вы увидите, что все люди одинаково реагируют на превратности жизни. Сатана на всех нас воздействует одинаково. Когда мы проходим через период испытаний, он пытается держать нас в страхе, он пытается убедить нас в том, что мы одни в этом мире и что есть только один способ избавиться от неприятностей и сразу же решить все проблемы. В глубине души мы понимаем, что все это бесполезно, что нам невозможно удержать под водой 10 шариков от пинг-понга, но в своем отчаянии мы пытаемся изменить или поставить под контроль сложившиеся обстоятельства, опасаясь того, что они нас полностью раздавят. В большинстве случаев мы стремимся всеми силами ускользнуть от неприятностей, вместо того, чтобы обратиться к тому, кто может научить нас жить, невзирая на обстоятельства. Многолетний опыт говорит мне, что все мы проходили через те или иные неприятности. Всех нас когда-то оскорбляли, не принимали, ранили. У всех у нас есть проблемы семейные, во взаимоотношениях с друзьями, на работе, финансовые, вредные привычки, все наши проблемы – это жизненный факт. Иисус сказал, что в этом мире мы будем терпеть скорби, но мы не должны бояться, так как Он победил мир. Я уверен, что вы знакомы со страхом, который сопровождает эти жизненные невзгоды. Страх – единственный спутник жизненных проблем. Когда же мы испытываем страх, мы обычно стремимся избавиться от него. Однако вопрос не в том, как избавиться от страха, вопрос, что с ним делать. Библия говорит нам, что мы все заботы возложили на Него, так как Он печется о нас. Первое послание Петра. Почему это так важно? Просто потому, что если мы не передадим свои заботы Христу, то мы будем вынуждены стараться поставить их под свой контроль. Когда же пытаемся это сделать, то всю ответственность за наше счастье мы берем на себя, вместо того, чтобы доверить ее своему Создателю. Поступая таким образом, мы начинаем жить, пытаясь с помощью собственных усилий исправить положение, что неизменно заканчивается разочарованием и стрессом. Мой опыт говорит мне, что если я стремлюсь достичь чего-либо, то затем я должен стремиться к тому, чтобы удержать то, что мне удалось получить. В послании к филиппийцам мы читаем: «Не беспокойтесь ни о чем, но при любых обстоятельствах, через молитву ли, через прошение ли, или через благодарение, пусть просьбы ваши станут известны Богу, и мир, исходящий от Бога, превосходящий понимание ваше, пусть охраняет сердца ваши и умы ваши во Христе Иисусе». Поиски спокойствия, мира свойственны всем людям. Желание человека достичь этого мира и постигшие его неудачи – вот что заполняет страницы газет. Я пришел к выводу, что никогда не будет мира в международном масштабе, пока не будет достигнут мир в масштабе каждой страны. Мира же в масштабах страны достичь невозможно, пока не будет мира на уровне района или области. Мира же в них не удастся достичь без мира в семье, и, наконец, мира в семье достичь невозможно, пока не будет мира в собственном сердце. Именно таким образом Господь Иисус Христос устанавливает мир как в целом на земном шаре, так и в нашем сердце. Только Он один может заменить страх любовью, так как в любви нет никакого страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Первое послание Иоанна. Лишь тогда, когда мы узнаем, как возложить наши страхи и заботы на Господа господствующих, на Бога любви, лишь тогда мы можем познать мир Божий, превосходящий всякое понимание. Иисус сказал: «Я же пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Жизнь же, которую Он пришел дать нам, это Его собственная жизнь. Христос – это и есть христианская жизнь. Только Он может дать ее, только Он может жить ею, и только Его жизнь помогает подняться над жизненными обстоятельствами. В этой книге как раз и рассказывается об этом. Истории в книге рассказывают о реально живущих людях, познавших любовь Божию и освободившихся от рабства страха. Я молюсь о том, чтобы книга «Жить, невзирая на обстоятельства» помогла вам обогатить свою жизнь, узнать, что истины Писания учат нас тому, что Господь Иисус Христос – решение всех проблем, которые могут встать на вашем жизненном пути. И действительно, все, что нужно для того, чтобы жить и служить Богу, дано нам божественной властью Иисуса. Когда мы узнаем, как переключить зависимость от самого себя на зависимость от Бога, тогда в нашем распоряжении оказываются богатства, предназначенные для каждого из нас. Не так, как должно быть. Джон чувствовал себя неважно. Сначала он подумал, что подхватил где-то грипп, и решил отправиться к врачу. Новость, которую он услышал от доктора после обследования, просто ошеломила его. Анализ крови показал, что у Джона ВИЧ, что он умирает от СПИДа. Причиной заражения СПИДом было переливание крови, которое ему было сделано несколько лет тому назад. Джон был просто потрясен. Он только-только женился на любимой женщине, женщине всей его жизни, и тут такая новость. В мозгу постоянно вспыхивали вопросы. «Почему я? За что мне такое наказание? Почему это произошло?» Чувства страха и гнева все усиливались и усиливались. Он боялся того, во что болезнь превратит его тело. Он был зол на больницу и зол на Бога, позволившего этому случиться. Другая ситуация. Утром на работе Биллу вручили конверт с извещением о том, что в его услугах больше не нуждаются. Компания производила сокращение штатов, и он подпадал под это сокращение. Билл только и думал о будущем. Что же мне теперь делать? Как я теперь буду обеспечивать свою семью? Билл никогда не был человеком, легко поддающимся волнению, но в тот день чувство беспокойства просто парализовало его. Страх зажал сердце в железные тиски. Ни Джон, ни Билл совсем не ожидали тех трудностей, с которыми им пришлось столкнуться. Жизнь поставила их в такое затруднительное положение. То же самое может произойти со всеми нами. Такова жизнь. Иисус сказал: «В мире будете иметь скорбь». Обратите внимание на то, что Он не сказал, что мы можем иметь скорбь. То есть проблемы могут появиться, а могут и не появиться. Сказано исключительно ясно. Так как вы живете в этом мире, у вас будут скорби и проблемы. Не можете, а будете. Если у вас когда-либо были сомнения насчет истинности Слова Божия, то Евангелие от Иоанна должно положить конец вашим сомнениям. В своей жизни я еще не встречался с человеком, у которого в жизни не было бы затруднений. Люди теряют работу, супруги разводятся, любимые умирают, дети восстают против родителей, друзья предают друг друга. Этот список можно продолжать до бесконечности. И все, что в нем упоминается, не является чем-то необычным. Все это просто часть человеческой жизни. Эмоциональная же реакция на все это также является частью человеческой жизни. Когда человек попадает в затруднительное положение, то вызываемые этим положением чувства, страх, гнев, угрызение совести, разочарование, беспокойство, грусть, отчаяние, ревность не являются чем-то необычным. Это часть человеческого опыта. Если бы эмоции были чем-то необычным, то тогда Библия не пестрела бы замечаниями типа «ни о чем не заботьтесь», «все заботы возложите на Иисуса», «не бойтесь», «гневаясь, не согрешайте», «не заботьтесь о дне завтрашнем». Почему Бог говорит об этом? Может быть, Он пытается наказать нас, вызвать в нас чувство вины? Нет. Причина, по которой Он говорит «не заботьтесь ни о чем», состоит в том, что не мы, а Он – ключ к решению всех проблем. Он говорит нам, чтобы мы ничего не страшились, так как Он уничтожает страх. Часто, когда у нас бывают проблемы и их сопровождают указанные выше эмоции, мы думаем о том, что только мы испытываем такие эмоции, что никто другой не ощущает ничего подобного. Из этого мы делаем вывод, что со мной творится что-то неладное. Мы говорим: «Да что же это такое со мной?» Или «У христиан такого просто не может быть». Один из наших сотрудников по имени Уолтер недавно переехал в другой район города. Он рассказал мне о том, как его дочь Эрин каждый день приходила из школы в слезах. Уолтер и его жена Памела несколько недель пытались выяснить, что же происходит. Наконец, Эрин призналась, что ей кажется, что она отстает от других учеников в классе. По этой причине она чувствовала себя отвергнутой и подавленной. Нет ничего необычного, что человек неловко чувствует себя в необычной обстановке или когда принимается за что-либо новое. Все мы побывали в таких ситуациях. Эрин посчитала, что только она одна в классе является неуспевающей. Ей казалось, что все остальные дети в классе запросто справляются со всеми задачами по алгебре. Все это сразу же выразилось в соответствующих эмоциях. Но не со всеми происходит то же самое. Некоторым людям требуется определенный период времени, прежде чем они ощутят всю тяжесть обстоятельств. Давайте посмотрим на историю Джеймса и Руфи, замечательной супружеской пары, которые были некоторое время нашими сотрудниками. Однажды вечером им позвонили. Они были шокированы, услышав в телефонной трубке голос полицейского. Полиция сообщила им, что их сын Джейми попал в автокатастрофу и находится в палате интенсивной терапии. Катастрофа произошла незадолго перед окончанием Джейми средней школы. Будущее его казалось блестящим и незыблемым. Он только что получил стипендию для учебы в крупном университете. Казалось, что жизнь его движется к блестящему успеху. К сожалению, Джейми так и не пришел в сознание. Через несколько дней он умер в больнице. Джеймс и Руфь сильно горевали, но продолжали пребывать в любви Божией и его благодати. Семья и друзья также оказали им весомую поддержку. Христос провел их через трудное время, и они испытали его утешение и его мир. Через 3 года после гибели сына Джеймса начали волновать вопросы, которые, как он считал, ему надо было задать сразу же после того телефонного звонка. Почему именно это должно было случиться с Джейми? Почему это должно было случиться с нами? Что, если эти вопросы просто терзали его сознание? Когда я стал говорить с ним, он сказал мне, что чувствует себя так плохо потому, что эти вопросы стали волновать его только спустя 3 года. Он считал, что если бы он действительно имел достаточно веры, то у него не было бы сейчас эмоциональных страданий. Он сказал, что не хочет посещать церковь, так как считает, что у всех остальных людей все в порядке, а его жизнь в сплошном хаосе. Он считал, что люди отвергают его. Печально, что многие христиане отвергают тот факт, что все мы – люди, и, будучи людьми, обладаем всеми человеческими слабостями. Горе Джеймса не было чем-то необычным. Мы не должны считать, что с нами что-то не в порядке, когда мы ощущаем боль, льем слезы, печалимся, даже когда это происходит спустя 3 года после какого-либо происшествия. Это нормальная человеческая реакция на жизненные невзгоды. Рано или поздно беда приходит в каждый дом. Иногда это результат наших собственных поступков, иногда результат действий или решений других людей. Чем бы это ни было, все испытания и невзгоды несут нам эмоциональные страдания, и в этом нет ничего необычного. Главная истина. Меня часто спрашивают, почему некоторые люди могут возвыситься над своими обстоятельствами, а другие не могут. Скорее всего, мы можем отчасти понять это, посмотрев на жизненный путь апостола Павла. Павлу пришлось испытать многое из того, что нам даже трудно представить. Во 2 послании к Коринфянам он так описывает свою жизнь. «Я гораздо более был в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской». Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Стихи с 23 по 27. Если бы у меня была такая жизнь, то я попросил бы Бога избавить меня от всех этих испытаний. Но у Бога есть более величественная цель для нас, и она заключается не в том, чтобы избавить нас от проблем. Он хочет показать нам достаточность своей любви и благодати в самой глубине наших невзгод. Поэтому Божий ответ Павлу был таков: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». У Бога есть более величественная цель для нас, и она заключается не в том, чтобы избавить нас от проблем. Через страдания Павел постиг, как находить силу Божию, находить, признав, во-первых, слабость своей собственной плоти. Он не пытался скрыть свою слабость или притвориться кем-либо еще. Эта истина заставляла радоваться сердце Павла, позволила ему сказать: «Я благодушествую в немощах, в обидах, нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Второе послание к Коринфянам. Эти стихи когда-то приводили меня в недоумение. Я не мог всецело понять их значение. Когда я читал эти слова Павла, то я думал, как это человек в здравом уме может радоваться, когда его оскорбляют, преследуют, когда он испытывает трудности. Но вот однажды я понял ответ. Я единственно могу радоваться всему этому только тогда, когда Бог использует все затруднения, чтобы показать мне одну истину. Истину обо мне самом, а именно о том, что я слаб. Человеческая природа говорит мне, что я должен быть силен, но моя реакция на превратности судьбы доказывает мне совершенно противоположное. Бог хочет, чтобы мы признавали свою слабость и радовались тому, что у нас есть возможность обратиться к сильнейшему. Большинство из нас никогда не испытывали таких затруднений, которые выпали на долю Павла. Но вне зависимости от того, большие у нас затруднения или не очень, они показывают нам, что мы далеко не столпы могущества, как мы можем полагать о себе. Все мы слабы, будучи людьми. Вот почему мы так отрицательно реагируем на затруднения, разочаровываемся и отчаиваемся. Мы теряем надежду, когда не можем контролировать свою жизнь, других людей или обстоятельства. Конечно же, никто не хочет открыто признаться в том, что он слаб. Это ни на кого не произведет впечатления, и все-таки Павел радовался в своей слабости. Он не боялся признать истину о том, что человеческая природа слаба. Он радовался в своей слабости, так как эта слабость заставляла его всецело и полностью обратиться ко Христу. Все это относится и к нам. Мы не можем избежать проблем. Мы не можем изменить и наши естественные эмоции, которые являются последствием наших проблем. Мы должны прийти к осознанию того, что сами по себе мы не способны быть сильными, что у нас нет никакой иной альтернативы тому, чтобы обратиться к победившему мир. Ранее я процитировал слова Иисуса: «В мире будете иметь скорбь». Мы недостаточно сильны и недостаточно мудры, чтобы удалить от себя все проблемы. Но далее Иисус продолжает: «Но мужайтесь, я победил мир». Мы не можем победить мир, но мы можем жить в зависимости от того, кто это сделал, в зависимости от Иисуса Христа. Найти правильный ответ. Может быть, вы читаете эту книгу в надежде найти ответ на проблемы, которые готовы раздавить вас. Благая весть состоит в том, что Бог знает, в какой ситуации вы находитесь, и Он готов научить вас доверять Ему, чтобы вы смогли подняться над обстоятельствами. Мы не можем победить мир, но мы можем жить в зависимости от того, кто это сделал, в зависимости от Иисуса Христа. Ваши проблемы могут отличаться от проблем Джона, Билла, Джеймса, Руфи или Эрин, но, скорее всего, вы можете поставить себя на их место в некотором смысле. Может быть, вы живете во гневе, так как жизнь кажется вам несправедливой. Может быть, вы волнуетесь, потому что у вас недостаточно денег, чтобы платить по всем счетам. Может быть, вы волнуетесь о том, каким образом накопить денег на образование детей в колледже. Может быть, вы страшитесь потерять любимого человека или вы испытываете неуверенность в будущем. Страх и беспокойство – это естественная реакция. Но мир хочет заставить вас подумать, что это необычно испытывать такие чувства. Миллиарды долларов тратятся на то, чтобы убедить вас в том, что это неестественно иметь проблемы, и что если они у вас есть, вам необходимо купить решение этих проблем. Мир говорит вам, что это неестественно, когда ваше тело пахнет, и говорится это для того, чтобы продать вам дезодорант. Мир говорит, что это необычно, когда нормальному мужчину не преследуют красивые женщины, и что для того, чтобы они стали его преследовать, ему необходимо приобрести определенный тип шампуня, сорт пива или марку автомобиля. Такой тип мышления буквально искажает нашу точку зрения на обстоятельства. Если вы купитесь на этот образ мышления, то тогда вы не сможете обладать вечными ответами на наши затруднения, ответами, сокрытыми в Иисусе Христе. Не доверяйте ответам этого мира. Мир хочет заманить вас в ловушку. Рыбе приманка кажется чем-то необыкновенно желанным. Если бы приманка была отвратительной, то рыба никогда бы не клюнула на нее. Но как только рыба решается клюнуть на приманку, она сразу же оказывается на сковороде. Нам следует опасаться того, чтобы не попасться на какую-либо приманку. И так же, как мы должны опасаться маркетинговых усилий мира, мы должны опасаться того, чтобы не попасться на приманку религиозного мышления или мошенников-психотерапевтов, которые в один голос заявляют о том, что это необычно испытывать страх, депрессию или беспокойство. Нет ничего необычного в этих чувствах. Это всего лишь естественная реакция на превратные обстоятельства. Может быть, вы знаете, как это трудно заставить двухлетнего малыша сидеть спокойно на богослужении. Нас начинает раздражать ребенок только потому, что он ведет себя естественно. Что необычного в том, что ребенок вертится? Ничего. Детям в 2 года вполне естественно постоянно находиться в движении. Точно так же нет ничего необычного в том, как мы реагируем на затруднительные обстоятельства. С вами все в порядке, и нет нужды бежать за помощью. Вам необходим только новый образ мышления, обновленный ум, чтобы вы смогли жить, невзирая на обстоятельства. То, чем я собираюсь поделиться с вами в этой книге, это не только то, что я узнал из Слова Божия, но также и то, что я испытал в своей жизни. Мы с моей женой Эми знаем, как тяжело жить, когда тебя отвергают люди, которых ты любишь. Те люди, которые вам не безразличны, именно они могут причинить вам наибольшую боль. Вы подпускаете их близко к себе и таким образом становитесь уязвимыми для их атак. Что же говорят в этот момент другие люди, не кажется достаточно веским. У нас было сильное разочарование, которое могло привести к депрессиям, и тогда мне пришлось вновь проверить то, чему я учил других людей. Или принципы Писания применимы и к нам в наших обстоятельствах, или же они не имеют никакой ценности и для других людей. Каждый урок из этой книги был положен на наковальню опыта. Я могу уверить вас в том, что истина Божия действительно делает вас свободными. У меня есть для вас сообщение. Его истина действительно работает. Боль от того, что тебя отвергают, причиняют страдания, и нельзя при этом получить мгновенного облегчения, но я могу вас уверить в том, что если вы последовательно будете применять изложенные в этой книге принципы, то тогда вы сможете преодолеть обстоятельства и не сломаться при этом. В этой книге я расскажу вам о том, кто может провести вас через трудные жизненные испытания. Я расскажу об Иисусе Христе. Вы не должны смущаться или бояться обратиться к Нему за помощью в разрешении какой-либо проблемы. И не важно, насколько велика эта проблема. Да и на самом деле, насколько большой может быть любая ваша проблема для Бога, сотворившего целую вселенную. Его ничто не может удивить. Он – это тот, кто сказал: «Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас». Всякое человеческое решение, направленное на то, как найти покой в этом жизненном шторме, будет в самом лучшем случае временным, помните, спокойствие – это не отсутствие затруднений. Это присутствие Божие среди ваших затруднений. Его решение вечно. Я надеюсь, что вы не удовлетворитесь никаким иным решением, за исключением того решения, которое вам может дать Бог. Так как эмоции – это весьма ощутимая сторона нашей реакции на жизненные затруднения, то первоначально мы рассмотрим, как действуют наши эмоции. Это и будет темой нашей следующей главы. Чувства следуют за мыслью. Были ли вы когда-нибудь в гневе? Испытывали ли чувство ревности или отчаяния? Без сомнения, все из вас испытывали эти сильнейшие чувства. Помните ли вы, о чем вы думали, когда испытывали эти чувства? Я уверен, что в этот момент вы не размышляли о любви и нежности. Эмоции реальны. Но в них нет ничего необычного. Более того, эмоции можно предсказать, так как они являются реакцией на то, о чем мы думаем. Бог сотворил их последствием, а не причиной. Они мгновенно и естественно следуют за тем, о чем мы думаем. Большинство людей не знают, что им делать с отрицательными эмоциями. Если вы когда-нибудь испытывали отрицательные эмоции, то тогда вы понимаете, почему такое количество людей бегут к психотерапевтам в надежде избавиться от гнетущих чувств. Никому из нас не нравится отвратительно себя чувствовать. Поэтому мы ищем немедленного облегчения или принимаем что-либо, лишь бы чувствовать себя лучше. Мы размышляем таким образом: «Если я только смогу избавиться от эмоциональных страданий, то тогда все пойдет как надо». Звучит хорошо, но в жизни все происходит по-другому. Если мы хотим изменить наши эмоции, мы должны изменить свое мышление. Недавно эта истина приобрела для меня дополнительное значение, когда я ехал из графства Ориндж в Калифорнии через Лос-Анджелес в Северный Голливуд. Я ехал по шоссе и вдруг заметил, что на приборной доске, взятой на прокат машины, замигала красная лампочка. Лампочка сигнализировала мне о том, что настало время проверить двигатель. Лампочка вскоре погасла, и я перестал беспокоиться. Через несколько минут сбоку ко мне подъехала машина, и водитель в ней начал жестами активно объяснять мне, что с моей машиной что-то не в порядке. Я опустил стекло, и меня просто поразил сильный запах бензина. Я посмотрел на топливный датчик и увидел, что бак уже наполовину пуст, хотя я проехал не более 30 километров. Сначала я подумал, как же это я смогу найти заправочную станцию на этой автостраде до Лос-Анджелеса. Я не успею навстречу. Затем мое воображение заработало уже на полную мощь. Я представил, как к моей машине сбоку подъезжает другая машина, пассажир опускает стекло и выбрасывает тлеющую сигарету в мою сторону, то есть в сторону машины, из которой льется на дорогу бензин. Раздается взрыв, и пламя охватывает мою машину. В отчаянии я пытаюсь расстегнуть ремень безопасности, но тот не хочет расстегиваться. Вскоре пламя охватывает мою одежду, и тело мое обгорает с головы до ног. Как вы думаете, на этом мои мысли остановились? Никоим образом. Я задумался о том, уплатил ли я взнос за полис страхования жизни, как воспримет Эми новость о том, что я сгорел заживо в машине на дороге в Лос-Анджелес. Вскоре я уже представил себя лежащим в гробу, как рядом стоят друзья и родственники, и тяжело вздыхая, перешептываются, принимая во внимание все обстоятельства случившегося. Выглядит он ничего. В В то время как моя фантазия разыгрывалась все больше и больше, я отчаянно искал выезд с автострады и молился о том, чтобы мне только доехать до заправочной станции, на которой рабочие смогут починить машину. Можете представить мою радость, когда я увидел знак выезда. Я съехал с автострады и направился к заправочной станции. Управляющий станцией заявил мне, что они починить машину не могут, и что мне надо проехать еще 1,5 километра до другой станции. Вы не можете себе представить, насколько я был счастлив, когда добрался до этой второй станции, и там мне сказали, что они смогут устранить неисправность. Пока я ехал по автостраде, мое сознание было наполнено только страхом. Но теперь меня переполнял гнев. Я был зол на компанию по прокату машин за допущенную оплошность. Они должны были знать о том, что топливный бак у этой машины подтекает. Мое волнение еще более усилилось, когда я вспомнил о том, что опаздываю на встречу. Затем я снова подумал о том, что произошло бы, если бы кто-то выбросил в мою сторону тлеющую сигарету. То, что я представлял себе, вполне могло бы произойти, но этого не произошло. Я добрался до заправочной станции. Машину отремонтировали. В компании по прокату машин извинились, и служащие ее разговаривали со мной весьма вежливо. Оказалось также, что люди, на встречу с которыми я направлялся, также опоздали. Мы все прибыли к месту встречи приблизительно в одно и то же время. Хотелось бы мне иметь совершенную веру во время всего происходящего. Верить в то, что Господь позаботится обо мне. Но этого не произошло. Вместо этого у меня в сознании были страх, волнение и гнев. Была ли моя реакция необычной? Нет. Это лишь доказывает тот факт, что люди склонны фантазировать и думать о худшем. Сила эмоций. У наших эмоций нет интеллекта. Они не могут проанализировать тот факт, происходит что-то в действительности или только в нашем воображении. Наши эмоции просто реагируют на то, что мы думаем. Они не могут отличить факты от вымысла, истину от лжи, не могут отличить настоящее от прошлого или будущего. Наши эмоции предсказуемо реагируют на то, о чем мы размышляем. То, что мы чувствуем, мы можем чувствовать только в настоящем времени. Мы не можем почувствовать этого вчера, так как вчера уже в прошлом. Мы можем чувствовать только в настоящем времени. Вы можете думать о том, что произошло вчера или давным-давно. Вы можете думать о том, что произойдет завтра. Вы можете думать о том, что может произойти, а может и не произойти. Вне зависимости от всего этого, ваши эмоции не могут провести между всем этим никакой грани отличия. Они просто реагируют, как если бы то, о чем вы думаете, происходило в настоящем времени. Позвольте мне рассказать вам об одной истории, которая произошла с моей знакомой Энн, с которой я не виделся 40 лет. Ее пример со всей очевидностью показывает, что эмоции – это реакция на то, о чем думает человек. Как-то я приехал в свой родной город Ньюкасл, штат Индиана. Было 5:30 утра, когда зазвонил телефон в моем гостиничном номере. Поначалу я подумал, что это звонок горничной. Но нет, звонила женщина, сказавшая, что она прочитала в местной газете статью о моей жизни, общенациональной программе «Человек человеку», и о моем служении. Я не виделся с Энн с того самого времени, когда закончил среднюю школу. Она закончила школу на 1 год позднее меня, но я знал Энн достаточно хорошо, потому что она встречалась с моим лучшим другом Эдом. После окончания школы Эд уехал в колледж, но незадолго до этого он попросил Энн выйти за него замуж. Энн хотела сказать «да», но она посчитала, что не может этого сделать, пока не закончит школу. «Я совершила ужасную ошибку», — плачущим голосом сказала Энн в трубку. Постепенно она рассказала всю историю. Эд начал ухаживать за кем-то еще в колледже и женился на другой девушке. На протяжении 40 лет Энн постоянно упрекала и винила себя. Она ощутила ужасную депрессию, вызванную мыслью о том, что она потеряла любовь всей своей жизни и единственный шанс стать счастливой в жизни. «Если бы я только вышла замуж за Эда, то жизнь была бы совершенно другой, я была бы намного счастливее», — рыдала она. Теперь Энн уже просто не смогла сдержать себя. «Последние 40 лет я находилась в постоянных эмоциональных страданиях. Мои чувства совершенно вышли из-под контроля. Мне кажется, что я совершенно выхожу из себя, когда кто-то просто взглянет на меня. Я начинаю злиться, когда другой мужчина бросает на меня взгляд. Мне кажется, что я все время злюсь на все и на всех». Я спросил ее: «Энн, приходила ли тебе мысль о том, что все эти 40 лет ты чувствуешь себя злой и несчастной потому, что все эти годы у тебя были только мысли о чем-то, что вызывало в тебе гнев и печаль?» Энн ответила мне так, как если бы подумала, что я сошел с ума: «Боб, ты не понимаешь. Мои чувства в беспорядке уже на протяжении 40 лет». «Энн, я понимаю это», — сказал я. «Но я хочу сказать тебе, что у тебя нет эмоциональной проблемы». Она молчала, окончательно смутившись. «Видишь ли, Энн, твои чувства совершенно нормальны», — продолжил я. «Они предсказуемо реагируют на то, о чем ты думаешь. Именно такими и сотворил их Бог. Поэтому у тебя нет никакой эмоциональной проблемы. У тебя проблемы с мышлением». Мы продолжали беседу. Я узнал, что, терзаемая досадой по поводу принятого ею решения, она так никогда и не вышла замуж и провела в психиатрических лечебницах в общей сложности 20 лет. Мой лечащий врач постоянно прописывал мне успокоительное, чтобы я могла спать по ночам. Казалось, что лекарства успокаивают мои чувства. «Энн, транквилизаторы могут временно пригасить твои чувства, но когда ты встаешь утром и действие таблеток кончается, то что ты ощущаешь?» «Я снова чувствую гнев», — ответила она. «Правильно», — согласился я. «Это потому, что твои чувства реагируют на то, что происходит у тебя в сознании. И пока ты не изменишь своего мышления, то и не ожидаешь, что изменятся твои чувства». «Нет, ты не понимаешь. Нет, я понимаю тебя очень хорошо, Энн», — прервал я. «Я понимаю, что у тебя было в прошлом большое горе, и мне жаль слышать об этом. Но в настоящее это время ты живешь в воображаемом мире. Ты считаешь, что если бы ты вышла замуж за Эда, то тогда бы у тебя была более счастливая жизнь, но это все фантазия. Думаю, что если бы мы спросили жену Эда, то она сказала бы, что их совместная с Эдом жизнь далеко не была усеяна розами. Эд женился на другой женщине. Всякий раз, когда ты думаешь об этом, ты начинаешь сердиться, у тебя появляются мрачные мысли, и ты чувствуешь себя несчастной и злой. Поэтому, если ты хочешь изменить свои чувства, тебе надо первоначально изменить свое мышление. Видишь ли, Энн, получилось так, что ты убедила себя, что если бы ты вышла замуж за свою первую любовь, то тогда все было бы просто замечательно и романтично. Эта мысль заточила тебя в ловушку и держит тебя там уже на протяжении 40 лет. Не хочешь ли ты теперь, если ты хочешь изменить свои чувства, тебе надо сначала изменить свое мышление. После недолгой паузы Энн призналась в том, что она хочет избавиться от этого кошмарного положения. Это был очень важный первый шаг. Затем мы с ней сделали еще несколько шагов, которые будут описаны в последующих главах. После часа разговора по телефону я почувствовал облегчение в голосе Энн, как если бы тяжелая ноша свалилась с ее плеч. Наконец она поняла взаимосвязь своего мышления и чувств и поняла, что сначала ей надо изменить свое мышление, чтобы выздороветь. Я выслал Энн несколько кассет под общим названием «Как одержать победу над депрессией и стрессом». Через несколько месяцев я получил от нее письмо, в котором говорилось, что содержание кассет помогает ей изменить жизнь. Приблизительно через год мои друзья в Индианаполисе организовали встречу и пригласили на нее несколько человек из моего родного города. На встречу приехало много знакомых, в том числе Эд со своей женой и Энн. Тем вечером я справился у Энн о ее самочувствии. Она сказала: «Я чувствую себя гораздо лучше». Несколько раз я возвращался к своему прежнему образу мышления и видела, как я снова начинаю раздражаться. Как только я понимала, что происходит в моем сознании, как сразу же в течение нескольких минут я снова возвращалась к действительности, и мое эмоциональное состояние приходило в норму. Я спросил ее, что она чувствует сегодня, когда рядом с ней находится Эд. Она ответила: «Боль еще не ушла окончательно, но я чувствую себя лучше на 100%. Необходимость сделать выбор. Я считаю, что самый главный вопрос, который я задал Энн, был: «Хочешь ли ты выздороветь?» Обратите внимание, я не спросил ее, хочешь ли ты изменить обстоятельства. Вопрос состоит не в этом. Во многих случаях вы не можете изменить обстоятельства, но вы можете принять решение о том, как вы будете на них реагировать. Вам не обязательно впадать в гнев, не обязательно погружаться в депрессию, у вас есть выбор. Вы можете решить и дальше придерживаться старого образа мышления, что вызывает в вас депрессию, или же вы можете позволить Богу преобразовать ваше мышление. Такой подход несет в себе мир. Все мы должны научиться воспринимать жизнь в ее реальных проявлениях и трезво взирать на обстоятельства, возникающие на нашем жизненном пути. Помните, Иисус сказал: «В мире будете иметь скорби». Осознание того, что мы столкнемся с трудными жизненными обстоятельствами, помогает пригасить их влияние. А знание того, что Христос – единственный якорь во время шторма, поможет нам подготовиться к жизненным трудностям. Недавно у моей помощницы Джоди и ее мужа Джо наступили трудные времена, которые помогли им осознать собственную слабость и довериться Господу. На протяжении 10 лет они отчаянно пытались завести ребенка. Они четко следовали указаниям врача, но беременность так и не наступала. Вы не можете изменить обстоятельства, но вы можете принять решение о том, как вы будете на них реагировать. Однажды Джоди пришла в офис с широкой улыбкой на лице, и по ее возбужденному виду это могло означать только одно, что она беременна. Все сотрудники в офисе, семья и знакомые радовались этому. Мечта Джоди и Джо о том, чтобы родить ребенка, получала таки свое воплощение. Джо уже представлял себе, как он будет учить маленького Джо кататься на велосипеде, как они будут вместе ходить на рыбалку. Через 2 месяца их радость обернулась горем. У Джоди был выкидыш, и эта новость повергла всех в печаль. Именно в таких жизненных обстоятельствах нам необходимо принять решение. Джоди и Джо знали, что они могут несколько месяцев или даже лет оплакивать потерю ребенка, или же они могут радоваться тому, что они имеют. Имели же они друг друга. У обоих хорошее здоровье. Христос – их Спаситель. И у них есть надежда на то, что у них еще будет ребенок. Они могут сделать выбор и испытать мир Божий, превосходящий всякое понимание. Испытать этот мир даже в минуту горького разочарования. А так как Джоди и Джо верили во Христа, то они испытали его мир и радость. Христос любил их, когда они испытывали боль. Его любовь, радость и мир происходили из того факта, что они полагались на Него в самые затруднительные моменты. своей жизни. Когда на нашем пути появляются затруднения, то нет ничего необычного в том, что мы испытываем некоторые чувства, хотя мир хочет заставить нас поверить в обратное. Сами по себе эмоции и не хороши, и не плохи. Как я уже сказал, они всего-навсего представляют из себя реакцию на то, что происходит в нашем сознании. Именно такую функцию и возложил на них Господь. Помните историю с Джоном и Биллом в первой главе? Джон был полностью сокрушен новостью о том, что у него нашли вирус иммунодефицита. Его положение просто заставляло его беспокоиться и со страхом смотреть в будущее. Что теперь произойдет? Сколько мне еще осталось жить? Что случится с моей женой? Может быть, это мне наказание за то, что я жил не так, как должен был бы? Почему эти люди в больнице поступили так беспечно? В сознании Джона мысли переносились из настоящего в прошлое и из настоящего в будущее. Такие мысли не могли произвести ничего иного, как только гнев и страх. Эти чувства можно было предсказать, зная, о чем он думает. Билл получил уведомление об увольнении от своего работодателя. Что он мог чувствовать при этом, кроме беспокойства, когда задумался о том, как он теперь будет обеспечивать свою семью? Его мысли сконцентрировались на неуверенности в будущем, и беспокойство было естественной эмоциональной реакцией на это. Я думаю, что теперь вы видите, что наши эмоции не нуждаются в исправлении. Наши эмоции, вне зависимости от того, чувство ли это радости или беспокойство, работают совершенно нормально, точно так, как это и задумал Господь. Но наше мышление должно быть обновлено, если мы хотим жить, невзирая на обстоятельства. А можете ли вы жить, невзирая на обстоятельства? Моя жена Эми знает, что такое испытание. Она родилась в Советском Союзе в то время, когда там царил сталинский режим. Режим, управлявший страной с помощью страха и террора. Историки подсчитали, что за это время приблизительно 60 миллионов людей погибли в концентрационных лагерях во время чисток и от голода. В период с 1937 по 1941 год эти зверства достигли своего пика. Многих представителей крестьянства, интеллигенции, людей, вся вина которых состояла в том, что они закончили университет, а также христиан, выстраивали в очередь на расстрел или ссылали в трудовые лагеря, в которых они гибли. В это время, когда Эми было всего полтора года, ее отца арестовали и сослали в Сибирь. Когда Эми было 6 лет, немецкая армия захватила Украину и установила новый режим в том поселке, где она жила. Через год Эми с матерью отправили в вагоне для скота в Германию на рабский труд в концентрационном лагере. После победы над Германией, будучи в освобожденной Европе, ее семья скрывалась от советских чиновников, желающих вернуть их в СССР. Эми выросла в стране, гражданство которой она не имела. Выросла так и не увидев отца. Обстоятельства ее жизни были поистине нестерпимыми на протяжении многих лет. Моя жена рассказала свою автобиографию в книге «До свидания не значит прощай». Это история великой веры и надежды. Мария, мать Эми, была замечательной мамой, и в своей жизни она никогда не позволяла себе ожесточаться. Миллионы людей, так же, как и она, пострадали в годы Второй мировой войны. Но не все люди реагировали на жизненные обстоятельства так, как это делала мать Эми. После того, как Эми написала о своей истории, она получила множество писем от людей, которые пережили нечто подобное, но так никогда и не смогли оправиться от гнева, горечи и ненависти. С этими чувствами они прожили всю оставшуюся жизнь. Каким образом получается так, что один человек выходит из жизненной трагедии победителем, а другой погружается в депрессию? Ответ удивительно прост. Ключ к решению этого вопроса в том решении, которое мы принимаем. В трудных жизненных обстоятельствах человек должен принять решение, от чего или от кого он или она будут зависеть. Человеческое сознание может быть запрограммировано или человеческой философией, или истиной Слово Божие. И от нас зависит, на что мы будем полагаться в тот момент, когда сталкиваемся с затруднениями. Если мы надеемся на то, что можем изменить обстоятельства и людей вокруг нас, то тогда мы начинаем двигаться, как я это называю, по спирали в глубины депрессии. Что такое депрессия? Прежде чем мы рассмотрим, как человек может испытать депрессию, мы должны понять, что же такое депрессия. Депрессия – это эмоциональное состояние печали, отчаяния и уныния. Есть множество симптомов, которые характеризуют состояние депрессии. Вот несколько подобных симптомов. Озабоченность самим собой, страх и беспокойство, печаль, потеря положительного отношения к другим людям, устранение от других людей и своих занятий, самоосуждение, беспомощность, в худшем случае желание умереть. Печаль, негативное восприятие действительности доминирует в человеке, страдающем от депрессии. Иногда человек маскирует свою депрессию сарказмом, все подвергает высмеиванию. Такой юмор маскирует чувство печали. У других людей печаль выражается в сверхчувствительности. По каждому поводу они готовы пролить слезы. Если оставить это чувство печали без внимания, то оно превратится во враждебность. Человек в состоянии депрессии становится раздражительным. В добавление ко всему, люди в состоянии депрессии или начинают беспокоиться обо всем, или становятся совершенно безразличными к окружающему миру. С течением времени эти симптомы усиливаются. Человек начинает ощущать себя попавшим в ловушку обстоятельств. Вы можете посмотреть, например, на молодую супружескую пару, у которых ребенок появился через 9 месяцев и один день после свадьбы. Они планировали провести вдвоем достаточно времени, прежде чем завести детей. А теперь жена чувствует, что ребенок стал для нее обузой. Она любит своего мужа, но также винит его за свою беременность. Свобода ее закончилась. Это может породить двойственные чувства. Она любит своего мужа, но ненавидит то, что произошло с ней. Вы можете увидеть такую двойственность и в других взаимоотношениях. Человек может любить свою мать, но не любит быть рядом с ней. Я могу любить своего начальника, но терпеть не могу работать для него. Такое состояние зачастую приводит к состоянию беспомощности и смятения. Эмоции, порождаемые таким положением, в конце концов приводят человека в такое состояние, когда он хочет умереть. Это конечный результат того типа мышления, которое вызывает депрессию. Конечно же, христианин не может выговорить слова «мне хочется умереть». Вместо этого он маскирует свою боль словами «мне хочется, чтобы Господь поскорее пришел на эту землю и взял меня к себе» или «я просто устал от жизни». Эти эмоции могут отразиться на физическом состоянии человека и могут вылиться в саморазрушающее поведение, включающее в себя в том числе постоянное переедание, беспокойный сон, потерю веса или, наоборот, ожирение, апатию, усталость, потерю сексуального желания, болезнь. Иногда депрессия проявляется в уходе от нее с помощью наркотиков, алкоголя, секса, работы или мучительного самокопания. В последнем случае это может в конце концов убедить человека в том, что он совершил грех к смерти. Депрессию нельзя излечить, проводя лечение симптомов, чувств. Ее можно излечить только лечением мышления. Например, когда я жил в Южной Калифорнии, мы с Эми работали с женщинами, находившимися в заключении. У многих из этих женщин не было вообще никаких религиозных убеждений, но все они слышали о смертном грехе, и большинство из них было убеждено в том, что именно этот грех они и совершили. Каждая из них, считавшая, что совершила грех к смерти, находилась в депрессии и считала свое положение абсолютно безнадежным. Конечно же, не все физические заболевания или симптомы являются результатом депрессии. Но если у вас есть вышеупомянутые физические симптомы, то тогда подумайте над тем, что, возможно, они вызваны депрессией. Как видите, у депрессии много симптомов, и они сильно различаются у разных людей. Так как депрессия – это в основном проблема эмоциональная, и эмоции являются реакцией на то, что мы думаем, то от депрессии никогда нельзя избавиться, занимаясь лечением симптомов, чувств. Вылечить ее можно только, если лечить мышление. Рецепт депрессии. Депрессия подобна пирогу. Состоит она из многих ингредиентов. Для приготовления пирога берут муку, сахар и яйца, и точно так же требуются некоторые составляющие, чтобы произвести депрессию. Эти составляющие представлены на схеме. Неправильные мыслительные модели, нереалистичные ожидания и неверно установленная зависимость, отрицание, оскорбление, причиненная боль, любые неблагоприятные обстоятельства, разочарование, страх, гнев, немедленная реакция на неблагоприятные обстоятельства, жалость к самому себе, результат мыслей о прошлом, будущем или результат фантазий, депрессия, эмоциональное состояние печали и уныния, отчаяние. Обратите внимание на развитие событий. Если вы когда-либо страдали от депрессии, то вы можете узнать некоторые, а может быть даже все составляющие этого процесса на схеме. Хотя мы можем об этом и не подозревать, но депрессия всегда начинается с неправильных мыслительных моделей, состоящих из нереалистических ожиданий или неверно установленной зависимости. Мы подробнее разберем это в 4 и 5 главах книги. Когда вы встречаетесь со всеми негативными реалиями жизни, когда вас отвергают, оскорбляют, причиняют вам боль, и вы начинаете мыслить неправильно, и тогда вы вступаете на путь, ведущий к разочарованию. Степень разочарования, которую вы можете приобрести из-за неблагоприятных обстоятельств, напрямую связана с уровнем ваших нереалистических ожиданий или неверно установленной зависимости. Иными словами, чем менее реалистичны ваши ожидания, тем большим будет разочарование. Именно в этот начальный момент, могущий привести вас к депрессии, вам необходимо как-то отреагировать на эти обстоятельства, и с помощью вашего решения вы или защитите себя от депрессии, или станете кандидатом на приобретение депрессии. Когда вы решаете отрицательно отреагировать на неблагоприятные обстоятельства, вы тем самым начинаете спиральное погружение в депрессию. Гнев ваш может быть направлен на Бога, на супруга, супругу, друга, врага, начальника, родителя или на какого-либо другого человека. Там, где есть депрессия, всегда есть гнев, скрытый или в чем-то выраженный. Связь страха с гневом. Голос Тома дрожал от волнения, когда он рассказывал мне свою историю. Между ним и его женой нарастало напряжение. Аргументы в спорах звучали все громче и повторялись все чаще. Вчера чаша терпения была переполнена. Она готова была совсем уйти от Тома, если тот не обратится за профессиональной помощью. «Итак, что же мне делать с моим темпераментом?» – спросил Том. «Я по-настоящему люблю Синди, но по какой-то странной причине я веду себя как маньяк, кружащий вокруг дома. Иногда это случается со мной и на работе. Я боюсь, что в конце концов меня уволят за мое поведение. Я изо всех сил стараюсь контролировать свой темперамент, но все равно у меня все кончается вспышкой гнева. Я много раз исповедовался перед Богом и просил простить меня, но ничего не меняется. Как же решить эту проблему?» Я задал Тому еще несколько вопросов, чтобы прояснить ситуацию, и затем сказал ему нечто, что весьма удивило его. «Честно говоря, Том, твоя проблема не во вспышках гнева. Причина, по которой ты внешне ведешь себя агрессивно, состоит в том, что внутренне ты очень боязливый человек. Твой гнев – это второстепенная реакция на глубоко укорененный в тебе страх». Люди обычно очень удивляются, когда я говорю им это. И Том не был здесь исключением. Я обнаружил, что страх – это скрытый корень множества внешних проблем, от которых страдают люди. Я хотел бы привести тебе один пример, чтобы показать, что я имею в виду, Том. Продолжил я. Предположим, что ты один идешь ночью по улице. Я твой друг, увидел тебя издалека и решил подшутить над тобой. Я прячусь за деревом и прыгаю из-за него на тебя с громким криком, когда ты проходишь мимо этого дерева. «Какова будет твоя первая реакция?» «Страх», — ответил Том. «Правильно. И когда ты увидишь, что это всего-навсего я, и что я начинаю громко смеяться над твоей реакцией, то какова будет твоя последующая реакция?» «Скорее всего, я убью тебя». «Как ты считаешь, что произойдет, если это событие будет повторяться еще и еще?» «Думаю, что я буду бояться и злиться все это время». Том был прав. Страх – это такое чувство, которое парализует человека. Человек, который постоянно живет в страхе, проявляет это в том, что постоянно сердится на кого-то или на что-то. Если мы не сможем понять это, то тогда мы попадем в замкнутый круг борьбы с симптомами гнева и не сможем даже осознать, что первопричиной здесь является страх. Это все равно, что бороться с сорняками, обрывая им лишь головки. Если вы оставите корни сорняка в целости и сохранности, то они вскоре поднимутся опять. Давайте возвратимся к нашей схеме по развитию депрессии и разберем еще одну ситуацию. Если вы полагаете, что ваш супруг, супруга или какой-либо другой человек сделает вас счастливой, счастливым, то тогда вас ожидает разочарование, так как он или она не могут вести себя так, как вы того ожидаете. Именно в этот момент появляется страх. Вы начинаете опасаться того, что этот человек так никогда и не сделает вас счастливым. Страх того, что этот человек так и не сможет удовлетворить ваши нужды, заставляет вас предпринять попытки изменить этого человека или начать манипулировать им. Ваш страх нарастает, а ваши попытки контролировать этого человека терпят неудачу. Естественный результат всего этого – разочарование и гнев. Если вы позволяете этим чувствам поедать вас, то это, естественно, приводит вас к тому, что вы начинаете жалеть самого себя. Рабство жалости к самому себе. Редко действительные проблемы и трагедии приводят нас на путь, ведущий к депрессии. Мы можем находиться в депрессии в течение некоторого времени из-за потери любимого человека или из-за какой-либо подобной ситуации. Это естественный способ справиться с неблагоприятной ситуацией. Однако обычно обида, отторжение со стороны людей, произошедшее в прошлом, когда о них думают в настоящем времени, приводит нас к началу депрессии. Затем мы начинаем сочетать обиды прошлого с обидами и оскорблениями настоящего времени. Мы начинаем усложнять ситуацию тем, что начинаем проецировать наши обиды на будущее время. Как только страх и неуверенность в себе в связи с постоянным разочарованием начинают контролировать нас, нашей естественной реакцией становится страх и гнев. Как только страх и гнев укореняются в нас, мы пытаемся воспользоваться любыми способами в попытке изменить обстоятельства или защитить себя от дальнейшего разочарования. К сожалению, это не срабатывает. Механизмы контроля могут достичь временного результата, но они никогда не могут исполнить желаемой цели. Гнев усиливается и переходит в жалость к самому себе. Жалость к самому себе, как и гнев, является составной частью любого типа депрессии. Вот как развивается ситуация, ведущая к жалости к самому себе. Первое. Разочарование, выражающееся в гневе и жалости к самому себе. Второе. Уныние, выражающееся в большей жалости к самому себе. Третье. Отчаяние, выражающееся в еще большей жалости к самому себе. Жалость к самому себе означает именно то, что означает, а именно то, что главным занятием человека становится чувство жалости к самому себе. Усиление жалости к самому себе сопровождается усилением гнева. Когда вы видите, что никто не хочет присоединиться к вам в вашей жалости, то вы начинаете еще более серьезно относиться к своему состоянию и убеждаетесь в том, что ваше состояние вполне оправданно. Это, в свою очередь, заставляет вас отрицательно размышлять о прошлом и о будущем. Путь жалости к самому себе. Вот как это происходит. Я знаю, что этого никогда не случится, но давайте предположим, что вы только что оскорбили меня. В этом случае вы обращались со мной не так, как я хотел бы, чтобы со мной обращались. Давайте предположим, что вместо того, чтобы простить вас, я начинаю пережевывать это оскорбление. Это приводит меня в еще больший гнев. Затем я начинаю думать о прошлом и прихожу к выводу, что вы вообще на протяжении многих лет не обращались со мной так, как я того заслуживаю. Теперь вместо одного случая у меня есть дополнительная пища для размышлений. Затем, давайте предположим, я начинаю думать не только о том, как несправедливо обошлись со мной вы, но как несправедливо была ко мне моя собственная мать. Теперь у меня в сознании целая коллекция обид. Затем я добавляю к этому инцидент с учителем, который произошел, когда я учился в 5-м классе. Теперь я даже и не знаю, о каком случае мне лучше всего поразмышлять еще, так как их целая куча. Если и этого недостаточно, я начинаю думать о будущем, я начинаю предполагать, что вы никогда не будете относиться ко мне хорошо. Скорее всего, вы будете оскорблять меня до самой могилы. Ничего никогда не изменится. Чем больше я об этом думаю, тем более сердитым я становлюсь. Вскоре я уже начинаю жалеть самого себя. Горе мне, никто и никогда не относился ко мне справедливо, и никто и не будет ко мне относиться справедливо. Отрицательные мысли ведут к чувству депрессии. Человек, погруженный в жалость к самому себе, обычно развивает в себе нереалистическое отношение к действительности и начинает говорить: «Бог против меня, весь мир против меня, нет никого, кто выступал бы на моей стороне», или «Я просто неудачник, я всегда был неудачником и всегда буду неудачником». Как магнитофонная запись, в сознании проигрывается мысль: «Ничто не идет так, как я того хочу, и ничто и никогда и не будет, по-моему». В Библии рассказывается о каждой составляющей депрессии. Чем дальше вы погружаетесь в жалость к самому себе, тем в большую депрессию вы погружаетесь. Пока человек не начнет сражаться и не остановит жалость к самому себе, он никогда не сможет жить, невзирая на обстоятельства. Жалость к самому себе держит человека в ловушке замкнутого круга неправильных мыслительных моделей и нежелательных эмоциональных реакций. Все это выражается в депрессии. И если не справиться с депрессией, это может привести к полному разочарованию в жизни. Преодолевая депрессию, можете ли вы жить, невзирая на обстоятельства? Можете ли избежать депрессии? Ответ будет, конечно же, положительным. Несколько лет назад я участвовал в телевизионной программе вместе с доктором Бразерс. Мы обсуждали депрессию. Ведущий спросил меня, почему в своем служении я такое внимание уделяю помощи людям, страдающим от депрессии. Я объяснил: я делаю это, потому что никто не приходит за советом, за помощью и при этом не страдает от депрессии. Мы сможем научиться жить, невзирая на неблагоприятные обстоятельства, только тогда, когда мы научимся преодолевать депрессию. Депрессия не является совокупностью каких-то положительных или приятных чувств. Никому не нравится находиться в депрессии. Когда люди приходят за советом, они хотят узнать нечто такое, что поможет им чувствовать себя лучше. Но с библейской точки зрения мы должны сосредоточить свое внимание на том, как помочь людям лучше мыслить. Главное заключается в том, что депрессия в каждом конкретном случае начинается с неправильных мыслительных моделей. Вопрос состоит в том, как мы можем изменить разрушительные мыслительные модели. Я могу уверить вас в том, что если ваше основание – Христос и Его Слово, то вы можете найти выходы из депрессии и обрести свободу. Библия говорит о каждой составляющей части депрессии. Христос же в Своем Слове дает ответ на каждую неправильную мыслительную модель. Он разрешает все проблемы, связанные со страхом. Он говорит нам, как мы можем преодолеть гнев, указывает на свою любовь, прощение и милость, чтобы мы не погружались в жалость к самим себе. На протяжении более 20 лет я говорил людям об этих библейских истинах и видел, как тысячи людей обрели свободу. Если вы читаете эту книгу и находитесь в депрессии, так как находитесь в неблагоприятных обстоятельствах, то я верю, что и вы сможете обрести свободу. И как депрессия начинается в нашем сознании, так и начало победы над ней также в нем. Работа с нереалистическими ожиданиями. Мы с Эми встретились в Германии, когда я служил в армии. Мы там поженились и провели медовый месяц в Италии, в Риме. Рим был для меня как Диснейленд. Я изучал историю этого города в школе на протяжении многих лет. Латинский язык был моим любимым предметом, и я был даже президентом латинского клуба. У меня холодок пробегал по спине при мысли, что я побываю в Колизее или в Сикстинской капелле. Поэтому возможность посетить Рим во время медового месяца была редчайшей возможностью, которая может представиться в жизни. Первой достопримечательностью, которую мы посетили, был Колизей. Он был таким, каким я его и представлял. Сердце у меня билось от восторга. Я мог ходить по его ступеням и стоять на том самом месте, где первые христиане были отданы на съедение львам. Вместо того, чтобы степенно шествовать, я бегал по ступеням, чтобы еще сильнее ощутить дух истории. Эми не следовала за мной. Она стояла на самом верху ступенек. И когда я попросил ее спуститься вниз, она отказалась. В тот день лил дождь, и на арене Колизея было множество луж. Эми не хотела присоединиться ко мне, потому что не хотела испортить свои новые туфли. «Да это же просто смешно», — подумал я. «Я хотел, чтобы мы вместе разделили это необычное переживание. Я стоял в центре великого исторического памятника, а Эми ждала меня где-то в стороне. Я не так представлял себе это. Я предполагал, что Эми также жаждет увидеть Колизей, как и я. Я был разочарован. Хуже всего было то, что я не мог понять, почему она так заботится о своих туфлях. Судьба Эми была совершенно иной, чем у меня. Она росла в небольшом поселке на Украине во время войны. Отца ее арестовали и отправили в Сибирь. Мать Эми старалась как могла, чтобы только прокормить семью. Было очень трудно достать самые разные вещи. Зимой Эми приходилось сидеть дома, так как у нее не было обуви, чтобы выйти во двор. Однажды ее маме удалось выменять зимнюю обувь на сушеные фрукты. По этой причине в семье Эми с особым тщанием относились к обуви. Семья просто не могла позволить себе купить новую пару обуви или приобрести дополнительную пару, чтобы та подходила под другую одежду. Каждый в семье носил обувь до тех пор, пока она не изнашивалась полностью. Я же вырос в такой обстановке, что если туфли испачкались, то я мог купить новую пару. И так возник конфликт. Те туфли, что были на Эми в тот день в Риме, были особенно ей дороги. Она без сомнения не хотела испортить их в самом начале медового месяца, и она надеялась, что я понимаю это. В результате я рассердился на нее, а она рассердилась на меня. То, что, как я полагал, должно было стать запоминающимся событием нашего медового месяца, обернулось первой семейной ссорой. Сейчас, когда я вспоминаю об этом случае, я понимаю, что у обоих из нас были нереалистические ожидания по отношению друг к другу. С моей точки зрения, Эми должна была так же интересоваться историей Рима, как и я, а она считала, что я должен понимать ее желания и сочувственно относиться к ним. Едва обстоятельства сложились не так, как мы предполагали, и мы не оправдали ожиданий друг друга, мы сразу же рассердились друг на друга. Откровенный взгляд на нашу человеческую природу. Как и наши чувства, нереалистические ожидания по отношению к жизни и по отношению к другим людям не являются чем-то необычным. Мы вступаем в этот мир с представлением о том, что все и вся должны сделать нас в этом мире счастливыми. По природе своей мы эгоисты. Позвольте мне привести пример. Наблюдали ли вы когда-нибудь за маленьким ребенком? Вскоре становится очевидным, что ребенок считает себя центром Вселенной. Все вокруг должны служить ему и удовлетворять все его желания. Когда голодный ребенок просыпается ночью, ему не приходит в голову мысль: «Мама, наверное, спит, она устала. Подожду-ка я до утра, чтобы она смогла немного отдохнуть». Нет. Ребенок кричит, визжит, пока кто-то не придет и не успокоит его. процессе становления мы узнаем о том, что нужно делиться с другими, нужно ладить с людьми. Но наша человеческая природа все равно остается эгоистичной. Если мы честны перед самими собой, то все мы должны сознаться в том, что, в общем-то, считаем себя великими людьми, нужды и желания которых стоят выше нужд и желаний других людей. Павел дает точное описание этого состояния в послании к Ефесянам. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Наша естественная модель жизни – следовать желаниям и помышлениям нашей греховной плоти и следовать им по принципам мира и духа, господствующего в воздухе. Наша человеческая природа не следует по Божьему пути, не следует по помышлениям Божьим. Пророк Исаия говорит нам: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Поэтому нет ничего необычного, что мы относимся к жизни не так, как того хочет Бог. У всех у нас есть неправильные мыслительные модели. В тот день в Риме я неправильно думал об Эми, а она неправильно думала обо мне. После многолетнего опыта работы с людьми я пришел к выводу, что наши неправильные мыслительные модели подразделяются на две категории. Я уже рассказывал вам об одной, о нереалистических ожиданиях. Другая категория – неправильно установленная зависимость. Понимание этих сторон нашего мышления является исключительно важным для жизни, невзирая на обстоятельства. Давайте подробнее рассмотрим каждую из этих сторон. Сделаем мы это в этой и последующих главах.